Наша Таня громко плачет, уронила речку мяч. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.
В нашей стране, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал наизусть эти строчки. Но кто автор?
Конечно, они узнают это стихотворение. Просто они не будут знать, что это Барто. Они будут думать, что это, наверное, народный фольклор.
Стихи главной детской советской писательницы Агнии Барто прочно вошли в нашу жизнь и практически стали народными.
Работающий руками, делающий конкретную работу человек, который вообще забыл, наверное, как читать, он все равно сможет прочитать наизусть. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Пожалуй, Агния Барто – это абсолютно единственный писатель русской литературы, стихи которого знает любой человек, который хотя бы ходил в детский садик.
Она простым, интересным языком, часто с юмором, объясняла подростку самые элементарные вещи, что такое хорошо, что такое плохо, ничто не навязывала.
Агния Барто была первой в отечественной литературе, кто начал говорить именно с детьми на детском языке, при этом без сюсюканья, без каких-то несуществующих слов.
Стихи Агнии Барто были переведены на 72 языка и издавались в Америке, Японии и странах Европы. Советское правительство высоко оценивало поэтический труд Барто. Она стала лауреатом Сталинской и Ленинской премий. Но как же за детскую поэзию, казалось бы, легкую и незатейливую, ей удалось достичь невероятного успеха?
Ну, насколько вот я знаю семейных преданий, Агния Барто была властной и волевой женщиной.
Чтобы попасть в литературный мир в 20-30-е годы, нужно было соблюдать правила и принять эти правила игры. Если мы их не принимаем, вы туда не попадаете. Агния Барто принимает эти правила игры, она работает.
Что же все-таки помогло Агнии Барто стать главной детской писательницей страны? И почему мы ее стихи читаем до сих пор? Это был зачетный выпускной концерт в хореографическом училище. Вместе с другими студентками Агния в белом бальном платье должна была танцевать на сцене и в финале прочесть свою первую поэму «Похоронный марш». В зрительном зале среди педагогов и приглашенных родственников сидел почетный гость вечера – нарком просвещения Анатолий Луначарский. За кулисами 17-летняя Агния от волнения теребила подол юбки. Если танцевать для нее было привычным делом, то читать собственные стихи на широкую аудиторию было страшно. Никогда раньше она не выходила на сцену в качестве поэта. Как ее встретит публика? Что скажет Луначарский?
С детства Агния Барто мечтала быть вовсе не поэтессой. Она хотела быть балериной. И даже училась в хореографическом училище.
Но писала стихи Агния с раннего детства, даже не подозревая о том, что ей суждено стать главной детской писательницей страны. Настоящее имя будущей поэтессы – Гетте Льволова. Любопытно, что в доме ее звали Ганной. Впоследствии имя трансформировалось в Агнию. Она родилась в Москве в еврейской семье ветеринарного врача Авраама Льва Нахмановича Волова и его жены Марии Ильяш Гиршевны. Семья была состоятельной и образованной, жили на Малой Дмитровке. Мать не занималась дочкой, была капризной и ленивой, а отец – наоборот. Это он учил маленькую Агнию читать по книгам Льва Толстого. Именно отец был главным слушателем и критиком начинающей поэтессы.
Он прививал ей любовь к стихам, потому что сам наизусть знал практически все басни Крылова, с удовольствием читал ей. С ним она обсуждала свои первые произведения, которые писала с 4 лет.
Девочка гуляла в зеленых лугах, ничего не знала о своих ногах. Эти строчки Агния сочинила в 4 года, когда болела, и врачи прописали ей постельный режим. В начальной школе она посвящала стихи влюбленным розовым маркизам. В старших классах подражала Ахматовой и Маяковскому.
Ну, вскоре этот жанр гимназистки наскучил, и она решила писать такие эпиграммы на своих преподавателей, довольно остроумные.
В 17 лет она впервые написала, как ей казалось, серьезное и взрослое произведение «Похоронный марш». Выходя на сцену, Агния волновалась, На нее с интересом смотрел сам первый нарком просвещения, который в советское время решал судьбу любого поэта.
И он ее услышал. Сама она вспоминала об этом очень интересно. Она говорила, что я под музыку Шопена прочитала свое очень длинное стихотворение «Похоронный марш», принимала различные трагические позы.
Во время выступления Луначарский не смог сдержать смех. Казалось, он совершенно не проникся настроением трагизма, которое старалась передать Агния. «Это провал», — думала она, покидая сцену. С писательством было решено завязать. В составе балетной труппы Агния планировала эмигрировать за границу. Но неожиданно, через несколько дней, нарком просвещения пригласил юную поэтессу на разговор.
А после ей передали, что он вызвал ее в нарком просвещения. Она пришла, и тогда он ей сказал, что как только он ее увидел, он сразу понял, что она непременно будет писать веселые стихи. И даже посоветовал ей несколько книг, которые следует прочитать.
После этой встречи Агния Волова была вдохновлена, и в голове снова закрутились рифмы. Она продолжила писать. Тем более отец был против того, чтобы Агния покидала страну. За семейным ужином было принято решение строить карьеру на родной земле в качестве поэтессы. И это решение изменило ее жизнь. Агнию поддержал и ее возлюбленный Павел Барто.
Павел Барто тоже был поэтом. И вот она влюбилась в этого голубоглазого принца, взяла его фамилию, родила от него сына. Это была такая романтическая любовь с ее стороны, и она сама его выбрала.
О первой любви Агнии Воловой к голубоглазому блондину знает внук Павла Барто. Протоиерей Артемий Владимиров, педагог высшей категории, автор многочисленных книг и член Союза писателей.
Мой дедушка Павел Николаевич Барто, его ближайший пращур был шотландцем Бартоломью при Екатерине II, приехавшим в Россию, получившим здесь дворянство за заслуги. Фамилия сократилась до пяти букв Барто. Он был очень красив, он был хорошо образованный, совсем зеленым юношей, в школе бальных танцев познакомился с Агнией Воловой.
После свадьбы Агния Волова взяла фамилию мужа и стала Агнией Барто. Супругов объединяли не только танцы, но и любовь к сочинительству.
Дедушка мой блистал и литературными талантами, то поначалу, покуда, наверное, все зиждилось на взаимной привязанности и светлых чувствах. Они занимались стихотворчеством, и у нас в семейном архиве сохранялись маленькие детские книжечки довоенные. Девочка Рёвушка, Павел и Агния Барто. Первые литературные экзерсисы совершались совместно.
«Девочка Рёвушка», «Считалочка» и «Девочка Чумазая» – одни из лучших произведений, созданные творческим дуэтом Агнии и Павла Барто. Стихи лишены всякой идеологической подоплеки, по-настоящему смешные и добрые. Они сразу пленили читателей простотой, певучестью и доброй усмешкой. Мамы до сих пор читают детям. «Я на солнышке лежала, пятки кверху держала. Они не будут белые, они же загорелые». Здесь, в музее имени Агнии Барто, хранятся книги под авторством двух поэтов, свидетели совместного творчества молодых супругов.
Мы с вами находимся в единственном в мире литературно-мемориальном музее Агнии Барто. Вот, например, есть интересное издание «Девочка Рёвушка», «Агния и Павел Барто». Здесь такие забавные стихи, которые, наверное, все взрослые читали своим детям.
Супруг пытался вывести Агнию в сообщество литераторов. У молодой поэтессы даже появился шанс познакомиться с самим Владимиром Маяковским.
И у нее была возможность вот поговорить со своим кумиром, пообщаться, узнать какие-то советы, секреты мастерства. Она робела, она стеснялась, она не знала,